Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Мы сегодня сфокусируемся на последних двух стихах 5 главы и на первом стихе 6 главы. И будем говорить об очень важной части нашей жизни, жизни каждого христианина, нашей с вами жизни. Апостол Павел представляет в этом послании Евангелие, он объясняет одну очень важную истину на протяжении всего послания, которая говорит, в принципе, о том, что мы, люди, имеющие дело с вечностью, имеющие дело с отношениями с Богом, мы всегда сталкиваемся с внутренним искушением или внутренней тенденцией полагаться во всем этом на себя самих, на свою плоть. Это явление представлено в этом послании под таким именем законничество. То есть, когда люди через исполнение закона пытаются угодить Богу и таким образом ощущают, что они могут заслужить благорасположение Божества, они могут получить праведность. Апостол основательно развеивает этот миф, он с разных сторон показывает абсолютную лживость такого подхода, абсолютную невозможность иметь отношения с Богом, построенные на самом себе, на своих собственных достоинствах. Он показывает, что истинное Евангелие исключает всякое упование на плоть или всякую роль плоти, своей веткой греховной природы в нашей жизни. Но он на этом не останавливается. В конце послания он уделяет достаточно много места и внимания тому, чтобы показать, каким образом Евангелие оказывает практическое влияние на наши подходы к жизни. И вот здесь мы имеем дело с тем же самым явлением, когда наша плоть становится основным инструментом наших действий. Вот почему он подробно говорит о делах плоти, он говорит о плодах Духа, и мы касались всего этого. Но в конце 5 главы и всю 6 главу апостол посвящает одной очень важной теме. Он говорит о взаимоотношениях христиан друг с другом. И говорит именно с этой точки зрения. Эти взаимоотношения могут строиться Духом или могут строиться плотью. В взаимоотношениях очень много говорится, особенно в последнее время. Взаимоотношения очень часто занимают такую центральную или какую-то немножко привилегированную роль в современном обществе. Но очень и очень часто упускается вот этот момент, который представлен здесь апостолом Павлом. И я хотел бы посмотреть вместе с вами на библейскую сущность христианских взаимоотношений. И это займет, конечно, больше, чем одна проповедь, потому что вся 6 глава в той или иной степени касается этого важного вопроса. Апостол фокусируется в данном месте на одной практической проблеме. Наверное, эта проблема чаще всего встречается среди верующих людей. Это наша реакция на недостатки, проступки, грехи, ошибки и тому подобное, которые делают наши ближние. Это серьезная проблема. У нас все хорошо, когда все ведут себя нормально. Когда те, кто рядом с нами, святые, ну или почти, когда люди, окружающие нас, не делают ничего, что нарушает наш комфорт, что вторгается в нашу зону удобства. Но как только происходит что-то или возникает что-то, что вносит дисгармонию, вносит какое-то напряжение, вот здесь и возникает проблема. Более того, когда мы смотрим на все то, что апостол уже сказал нам до этого места, он ясно говорит, что мы все верующие люди имеем внутри себя две природы. У нас осталась греховная природа, то есть остаточные явления нашего первородного греха. И вместе с этим мы рождены от Духа, получили новую природу, мы имеем нового человека внутри себя. И он очень ясно показывает, что это реальность каждого христианина, то есть все христиане, все верующие люди обязательно имеют внутри себя плотскую природу, первородный грех, который обязательно действует. Эта пружина всегда напряжена. Эта пружина всегда толкает нас, и как только мы потеряли контроль, она обязательно проявится. Более того, на страницах Священного Писания мы видим, что эта пружина всегда проявляется у разных людей, разной интенсивности, в разной форме. Но христиане, все христиане, так или иначе, в той или иной степени, всегда имеют тенденцию поступать по плоти. Вот когда кто-то поступает по плоти, вот здесь момент истины наступает. Здесь возникает реакция. Какой будет реакция людей, которые его окружают? Верующие люди. Когда это происходит, чаще всего вот это точка для конфликта. Чаще всего вот это точка, где возникают проблемы, и часто эти проблемы мультиплицируются, размножаются, часто они захватывают людей все больше и больше, создаются группы сторонников, группировки, люди рассказывают друг другу, ищут себе поддержку, а те рассказывают другим, ищут себе поддержку, возникают разные течения, и самое главное, нарушается единство жизни тела Христова. Кстати, подобные проблемы – это не только реальность современного христианского мира. Если вы посмотрите на Новый Завет, вы можете обнаружить эти проблемы там. Ученики следуют за Христом. Помните, мама Иоанна и Иакова просит особого места для своих сыновей в Царстве Небесном. Помните реакцию всех остальных? Вот они стали недовольствовать на нее, они стали друг с другом спорить, кто же там будет по правую или по левую сторону. То есть это ученики Господа Иисуса Христа, это те, о которых Иисус уже сказал, что они рождены свыше. Помните, Христос, это 20 глава, а еще в 16 главе, это Евангелие от Матфея, Иисус говорит Петру, не плоть и кровь открыли тебе это, но Господь, Отец мой Небесный, открыл то, что Иисус является Сыном Божьим. То есть они уже рожденные свыше, а не возле самого Иисуса Христа, дорогие мои. Возле самого Христа получают духовную пищу из первоисточника с таким могущественным действием Святого Духа. И среди них мы наблюдаем эти проблемы. И если мы читаем дальше историю, помните Марфа и Мария, которые близки к Иисусу Христу, помните между ними конфликтик там, кто помогает, кто служит, кто готовит еду, а кто не готовит. Вот ты хорошая духовная сестра, ты здесь у ног учителя, а кто вот там на кухне будет трудиться? Понятно, то есть это еще там было. Читайте «Деяния апостолов», вы можете увидеть ту же самую картину периодически в разных ситуациях. Читайте «Послание», вы там увидите еще больше подобных проблем. Читайте историю церкви, вот. Или посмотрите даже на вашу, небольшую пусть, историю следования за Христом, и вы увидите реальность подобных проблем. Это в действительности так. Подобная ситуация была и среди галатийских верующих. Вот почему, когда апостол еще в середине 5 главы начинает эту тему, он касается интересного вопроса. 6 стих, посмотрите. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Очень интересно. С одной стороны, он ставит обрезание или необрезание, то есть закон, вот, и он противопоставляет этому веру и сразу же говорит о том, что эта вера действует, и она проявляет себя в любви. Неспроста апостол подчеркивает именно это действие Евангелия как вера, действующая любовью. Дело в том, что законничество в любой его форме – это концентрация на самом себе, это упование на свои возможности, упование на свою плоть. Вот здесь и лежит его главная проблема. То есть там, где люди живут собственными достижениями и достоинствами, это неизбежно приводит к конфликтам между ними. Фокусирование на том, кто лучше, кто правильнее служит Богу, кто точнее делает Его дело, кто праведнее, кто более благочестив, кто более жертвенный, кто лучше славит Бога, кто искренне поклоняется Ему и так далее. Все это открывает возможности для разрушительных действий плоти. Отсюда и совершенно несвойственная Евангелию конкуренция между христианами. который выражается или может выражаться в самых разных формах. Вот почему, когда апостол продолжает, он говорит в 13 стихе: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть только бы плоть не действовала там, если ей дать свободу, то произойдет что-то существенное, плохое, сложное. 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». То есть апостол явно показывает, что когда плоть действует, то тогда грызня начинается, которая может привести к истреблению. То есть незаметно для самих себя галатийские верующие, однажды познавшие Евангелие, оказались в ситуации, когда они вместо того, чтобы созидать и утверждать друг друга, стали угрызать и поедать. И апостол подчеркивает причину, почему это происходит, потому что плоть стала центром, она стала брать под контроль практику их жизни. Вот почему основная тема этого послания – возвращение к Евангелию. Возвращение к тому, чтобы основой нашей жизни был Христос, благодать, абсолютно незаслуженная нами праведность Иисуса Христа и Его Дух, действующий в нас. Вот почему 16 стих он говорит: «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного Духу, у вас есть Дух». Вы верующие люди, вы познали Иисуса Христа, у вас есть Дух. Единственная возможность, как победить плоть, поступать по Духу. Дайте простор Духу. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дальше он подробно перечисляет, помните, дела плоти и плоды Духа. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, дослужение, волшебство. И дальше смотрите: вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, чтобы поступающе так Царствие Божие не наследует. То есть все это не имеет ничего общего с Царствием Божиим. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. И вот сразу после этого апостол переходит к очень важным словам. Эти слова настолько важны, что я попробую вернуться к ним, или мне придется возвращаться к ним еще несколько раз, пока мы закончим эту главу, если Господь позволит. Посмотрите 25 стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Апостол подчеркивает, что верующий человек жив Духом. В этом наша жизнь. Мы были мертвы до того. Мы были мертвы, потому что плоть наша правила нами, она держала нас в рабстве. Мы были рабами похоти, мы были рабами того, что, чем движима плоть. Теперь мы живы, и мы живы только Духом. Если мы живем Духом, то есть если мы получили рождение свыше, если в нас Божий Дух живет, если новая природа этим Духом возрождена, то вот она тогда должна действовать. Дайте возможность этой природе действовать. Дайте возможность ей определить окружающую действительность. И дальше говорит интересная вещь. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать или друг другу завидовать. Очень важные три таких термина, которые я очень кратко на них остановлюсь, и потом, как я уже сказал, в одной из последующих проповедей мы вернемся сюда и подробненько разберем это. Когда он говорит «не будем тщеславиться», он говорит о том, что обязательно является неотъемлемой частью жизни по плоти. Жизнь по плоти построена на внутренней потребности иметь значимость самого себя. Вот это то, что Павел называет здесь тщеславием, или греческое слово, там его можно перевести как пустая слава, слава, в которой нет сущности. Дальше он приводит две вещи. Друг друга раздражать и друг другу завидовать. Еще два интересных слова, которые говорят о двух неизбежных проблемах, которые приходят к человеку, который живет по плоти. То есть если человек ищет свою значимость в своей плоти или в самом себе, он обязательно попадает в одну из двух проблем. Первая проблема, она представлена здесь как друг друга раздражать. По-английски посмотрите «provoking one another». Суть ее заключается в комплексе превосходства. То есть, когда человек, когда ему удается быть лучше других, он ведет себя так, что он смотрит свысока на тех, кто менее духовен, менее жертвенен, меньше делает, меньше служит Богу и так далее. Меньшего достиг. Эта слава приписывается себе, или это право, а слава, она и рождена плотью, поэтому заслуга приписывается себе, и поэтому люди ведут, это комплекс превосходства. Superiority complex по-английски. Если же в какой-то сфере у человека не получается это, то у него возникает другая проблема, inferiority complex, или же комплекс, так скажем, несостоятельности, комплекс неудачника, комплекс того, что у меня ничего не получается. Человек попадает в уныние, в саможалость. И вот почему он говорит, друг другу раздражать – это первое, когда мы строим свою жизнь так, что мы на других смотрим свысока. Или друг другу завидовать – это когда у нас не получается, и мы видим, о, вот те живут, и вот те живут, а вот там живут, а вот эти. И вот это то, что вносит плотской характер во взаимоотношения. Ну, к этому мы еще вернемся, если Господь позволит. Очень важная тема. То, на чем мы сегодня остановимся в первом стихе 6 главы. Братья, если пойдет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Пару вещей, которые в этом стихе очень важны, и мы на них попробуем кратко остановиться. Во-первых, он говорит здесь о цели духовного исправления. Он говорит о нашем взаимодействии с теми людьми, которые поступают по плоти, которые грешат. Он говорит здесь ясно о цели, прежде всего, и дальше говорит об условиях, как это возможно. Только при определенных условиях это будет работать, если этих условий не будет, ничего не получится. Давайте начнем с первого. Цель духовного исправления. Первый стих. «Братья, если и пойдет человек в какое согрешение». Первое, на что нужно обратить внимание, это на слово «братья». То есть речь идет не о чужих людях. Речь идет не о врагах. Речь идет о тех, кто принадлежит телу Христову. Речь идет о тех, кто спасен Христом. Речь идет о тех, кто члены друг другу. Вот почему апостол начинает с этого слова «братья», оно, конечно же, подразумевает в виду и сестры. Братья и сестры. И дальше говорит, если впадет человек в какое согрешение. Несколько очень важных слов. Слово «впадет» – это слово, которое говорит о проигранной борьбе. То есть оно говорит о том, что кто-то, с кем вы имеете дело, по каким-то обстоятельствам проигрывает своему духу и, наоборот, плоть у него берет верх. Если впадет. Слово «впадет» – это слово, которое стоит здесь в пассивном залоге, его точнее можно перевести как «попал в капкан». Если кто-то был… If anyone is caught in any transgression. Некоторые люди читают по-английски и думают, что если кого-то поймали во грехе, как фарисеи поймали женщину, которая была в прелюбодеянии. Не об этом речь идет. Речь идет о другом. Если человек пойман грехом, если человек попал в капкан греха, что-то его держит, его плоть. И это в контексте всего, о чем говорит апостол, здесь ясно речь идет о верующем человеке, который в какой-то сфере своей жизни попадает под действие своей плоти, от которой он не может освободиться. В других сферах получается. В других сферах дух действует, а вот в этой сфере плоть зацепила, и никак человек не может вырваться. Вот о таких ситуациях речь идет. Третье важное слово – согрешение. Это слово означает нарушение или прегрешение, преступление закона, crossing the line, когда человек в каких-то ситуациях делает не то, что Господь хочет, а делает то, что рождается его грешной плотью. И как я уже сказал, что таких ситуаций могут быть очень много, они самые разные, у разных людей они разные. Это, кстати, еще одна интересная особенность, потому что мы всегда грешим в соответствии с той предрасположенностью, которая у нас сформирована. У другого человека может быть другая предрасположенность. У него тоже грешная природа, но он сформировал в результате своей жизни предрасположенность к другим грехам, и его, в его ситуации плоть будет его ловить в других обстоятельствах, в других сферах его жизни. Таким образом, мы можем прочитать первую строчку так. Братья, если человек побежден каким-либо согрешением или пойман, попал в капкан, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Это то, что происходит с каждым христианином, независимо от его стажа, независимо от положения в церкви, от служения, которое мы несем. В каждом из нас живет наша ветхая природа, которая постоянно ведет агрессивную борьбу с нашим новым «я», с рожденным свыше духом. Она мотивируется самим дьяволом. То есть дьявол использует нашу ветхую природу для того, чтобы как можно больше зла причинить, блокировать наше развитие, лишить нас мира, лишить нас радости в Иисусе Христе, не позволит нам эффективно трудиться, служить для Господу и другим. Вот, поставить в положение уныния, положение такого внутренней, знаете, озлобленности или страхов, или какой-то форме раздражения. Это то, что дьявол пытается сделать через нашу плоть. Это всегда у всякого человека есть. Эта борьба всегда присутствует. Апостол Иоанн об этом говорит. 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. У всех это есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым. Иаков говорит об этом же, посмотрите, Иакова 3, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем». Вот именно об этих ситуациях он говорит. У кого-то виднее, у кого-то меньше видно, кто-то в одной сфере, с которой мы соприкасаемся, кто-то в другой сфере, которая скрыта. Но эта проблема у всех присутствует. Итак, это неизбежно, что все христиане периодически проигрывают в своей борьбе с плотью. Нам не всегда удается побеждать. И у разных людей, как я уже сказал, это случается в разных сферах. Вот почему, чем чаще мы попадаем в капканы плоти, чем чаще вот в этих точках нам нужна будет помощь других. Заметьте, какая помощь. Братья, если человек побежден каким-либо согрешением, вы, духовные, исправляете такового. Когда чей-то грех станет вам известным, что делать в этом случае? Что вы делаете в этом случае? Разные есть реакции. Печалимся, паникуем, боимся, возмущаемся, осуждаем. Говорим другим. Есть такая форма, такая облагороженная форма, делимся молитвенными нуждами, которые фактически превращаются в сплетни. В результате происходит очернение других, страдают от этого все, страдает тот, кто говорит, страдает тот, кто слушает, потому что он получает дозу вот этого, этой черной информации, плотской информации, не Божьей информации совершенно. Страдают те люди, о которых говорят. Дальше этот круг воспаляется, расширяется все больше и больше. Вот почему апостол говорит здесь очень конкретно. Вы духовно исправляете такого. И это очень-очень важное слово. Когда мы посмотрим на историю фарисеев, которые окружали Иисуса Христа, они были людьми, которые очень дорожили истиной. Очень дорожили. Они хорошо знали Писание, и они дорожили тем, что там написано. Но они не знали вот этого слова «исправляй». Если ты включишь следующий, да, Галатам 6.1, они не знали вот этого слова «исправляйте» такового. Вместо этого помните, что они делали. Помните историю, когда они взяли женщину в прелюбодеянии и приводят к Иисусу Христу. Вот они стоят перед этой ситуацией, и у них есть их цель. Их, конечно, цель была там каким-то образом поставить Иисуса Христа в положение, в котором его могли бы уловить. То есть если он скажет, что ее нужно побить камнями, то он согрешит против римского закона, который не дает права. Только римляне имели право вынести такой приговор. Если он скажет отпустить ее, то тогда, помните, он против закона прямо скажет. То есть они всегда ловили или пытались поймать Иисуса Христа в подобных ситуациях. Но помните, как Иисус отвечает им? Иисус отвечает, и этим ответом сразу две проблемы решает. Подчеркивает два вопроса. Он говорит, кто из вас без греха, первый бросил в нее камень. Вот фарисеи пришли, и они все, ну это же неправильно, ну как это так? Она спит не со своим мужем, мы поймали ее, и вообще они возмущены до предела, и вот это возмущение находит оправдание. Вот, все это представлено в такой очень святой форме. И вдруг Иисус совершенно в другой плоскости говорит, он говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И помните, как они один за одним потихонечку стали расходиться. Дело в том, что вот эта позиция, в которой они занимали, они поставили себя этой позицией в положении судей. И вот это неправильно. Слово «исправляйте» исключает положение судей. Очень важный вопрос. Мы, верующие люди, очень часто это упускаем, когда мы смотрим и говорим, да это же грех, это же неправильно, это же вызывающее. Это в действительности, возможно, грех. И это точно, что это неправильно. Это точно, что так не должно быть. Но нас никто не ставил в положение судей. И это то, что Христос показывает. Исправляйте – это совершенно другое положение. Когда человек исправляет, вот так, как написано здесь, в духе, то он становится не в положении, в котором находились фарисеи, а он становится в положении такого же грешника, которого Господь сам только что помиловал, или он еще продолжает нуждаться в прощении. И он становится рядом с тем, кого он видит, согрешает, или кто не устоял здесь под давлением своей плоти. Становится рядом и становится как брат или сестра для того, чтобы помочь исправиться. И вторая проблема, которую Иисус показывает вот здесь, в этой истории с фарисеями, он показывает, что истинный смысл того, что делает Святой Дух, воздействуя на сердце грешника, он восстанавливает согрешающего, он ищет исправление его души. Помните, что он говорит этой женщине? «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот что главное для Иисуса Христа. Для Иисуса Христа важно не то, чтобы громы и молнии над этой головой разразились. Для Него главное, чтобы душа вырвалась из рабства, из плена греха. Именно об этом Павел говорит в этом стихе. Посмотрите, слово «исправляйте», греческое слово «катартидзо», его можно перевести, или оно переводится как приготовить что-то к требуемым, к нужным условиям, привести в порядок, восстановить прежнее состояние, починить, отремонтировать что-то. То есть вы, духовные, исправляете такового, чините, отремонтируйте, восстановите то, что где-то нарушено. Это слово используется евангелистом Матфеем. Помните, когда Иисус встречает Иоанна и Иакова, сыновей Зеведеевых, и вот они там, помните, чинили сети. То есть рыбацкие сети прорваны были, и они их восстанавливали. Вот то же самое слово катартидзе. Братья, если человек побежден или пойман в капкан каким-либо согрешением, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости. То есть если вы обнаружили, что кто-то оказался пойманным в капкан какого-то согрешения, если вы видите, что кто-то действует по плоти, а не по духу, сделайте все, что вы можете, чтобы помочь ему или ей освободиться из этого капкана, помочь ему или ей победить свою плоть. Заметьте, не сказано здесь «обличайте такового, выскажите и все им». Речь идет о большем, чем только о том, что мы говорим. Речь идет о посвящении благу ближнего, об истинной любви к нему или к ней. Будучи движимы этой любовью, мы заботимся о том, чтобы помочь таким людям побеждать, научить их действовать духом, а не плотью в подобных ситуациях. Итак, цель духовного исправления – стать рядом с согрешающим не как судья, а как прощенный грешник, точно так же нуждающийся в их Христовом попечении, чтобы помочь брату или сестре победить в их борьбе с плотью, освободиться из капкана, в котором они оказались. И вот здесь мы переходим ко второй, не менее значимой части этого стиха, к условиям духовного исправления. Цель духовного исправления – восстановление души, и достичь этой цели можно только при определенных условиях, и апостол говорит о них очень конкретно. Первое условие – наличие плода духа. Посмотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляете такого. Здесь конкретно сказано, кто может этим заниматься. Сразу хочу сказать, что духовные здесь – это не те, кто прочитал «Вотчмана Ни». Или те, кто относит себя к особо духовным, особому разряду веры. Вот они духовные, пусть они этим и занимаются. И слово «духовный» не касается служителей или пасторов, или каких-то других особых людей в церкви. Нет. Слово «духовные» в контексте, о котором мы говорим, это те люди, которые находятся под влиянием, под действием плода духа в их жизни, которые поступают по духу. Вот только что этот плод духа был перечислен, и он говорит, что для того, чтобы достичь этой цели, вот реальный единственный механизм. Я уже как-то приводил этот пример. Те, кто здесь с техникой связан, поймут меня. Извиняюсь перед теми, кто с медициной связан, вот, или с чем-то другим. Есть такое понятие – аргонная сварка. Может быть, слышали. Расскажу для тех, кто не знает, что это такое. Для того, чтобы сварить два куска алюминия, невозможно простой сваркой это сделать. Потому что когда электрод идет, он нагревает одну часть, один кусок металла, другой кусок металла. Вот. Кислород, который окружает, он этот шов разрушает сразу. Для того, чтобы сварить два куска алюминия, для этого нужно вот эту точку, которая находится под нагревом электрода, эту точку поместить, сделать так, чтобы кислорода не было рядом. И для этого придумали такой аппарат, который вот электрод вставлен в такую трубу, и с этой трубы дует газ такой нейтральный, аргон. Вот почему она называется аргонная сварка. То есть, когда вот это соединение происходит, она происходит в среде аргона. Вот если эту иллюстрацию применить к нашей жизни, можно ясно определить, восстановление человеческой души может произойти только когда она окружена плодом Духа. Если она не окружена, если этот процесс не окружен плодом Духа, стыковки не произойдет. Искры будут, горячо будет, кипеть будет, а стыковка не произойдет. Вот почему он говорит, вы духовные, исправляйте такого. Это нужно понять. Это наша ответственность. Это то, о чем говорит Писание. Это реальность библейской истины или библейская истина, отражающая действительность. По-другому не получится. Вот почему, кстати, в христианской среде так много разных искр летят. Много несогласия, конфликтов, Когда люди смотрят и говорят, ну согрешаешь же, ну как молчать, ну как об этом не говорить? И вроде бы все правильно, действительно согрешает, и действительно не может молчать, но только вот один элемент там упущен, плода духа нет вокруг всего этого, и поэтому все это приводит к разрушению еще большему, а не к созиданию. Вот что делает Евангелие. Евангелие делает нас духовными, то есть наполняет плодом духа. И это делает нас способными восстанавливать души. Это очень интересно. Если мы посмотрим на то, о чем апостол говорит буквально немножко выше, посмотрите на дела плоти. Дела плоти – вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вот если мы находимся под действием вот этого всего, даже и не пробуйте кого-то лечить. Вы еще больше причините урон, раны, боль. А плод Духа, посмотрите, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Давайте попробуем вот это применить к ситуации, о которой идет речь. То есть любовь сделает нас способными искренне заботиться о благе согрешившего, стараясь изо всех сил ему помочь. Радость поможет нам не паниковать при виде чего-то греха. Бог на троне, Он спас нас в Иисусе Христе, Он спас и этого человека. И Он работает с ним не меньше, чем мы работаем. И это не приводит нас в состояние раздражения или уныния. Вот эта радость, которую, удовлетворенность, которую мы получаем от Господа. Мир даст нам крайне необходимое спокойствие. Вот в этих ситуациях особенно нужен calm, то есть внутреннее спокойствие. Особенно нужен, без которого невозможно иметь созидательную атмосферу. Долготерпение позволит нам помогать согрешающему в течение длительного времени. Друзья, это всегда, это не чаще всего, это всегда будет так. Это не так, что пришел, увидел, победил. Если ты начал процесс, то ты должен понять, что если человек попал в капкан, значит, действие плоти в этой сфере достаточно сильно и, возможно, сложился навык уже. Для того, чтобы помочь этому человеку вырваться из этого капкана, потребуется время, потребуется достаточно терпения. Благость сделает нас добрыми по отношению к согрешающим, и это повлияет на тон нашего голоса, на выражение нашего лица. Милосердие поможет нам проявлять ему милость, мы не будем судьями. Понимая, что нам тоже много было проще, мы тоже в каких-то сферах, даже, может быть, в данный момент находимся в капкане нашей плоти. Вера или верность делает нас посвященными благу ближнего, независимо от того, как быстро или долго идет этот процесс. Кротость делает нас мягкими и обходительными с этими людьми. Воздержание позволяет нам контролировать нашу плотскую реакцию по отношению к таким людям. То есть все это дает нам свободу, которая сочетается с мягкостью, добротой и уверенностью. Вот это вот этот аргон, который вокруг. Вот это вот атмосфера, которая делает способными нас совершать духовную операцию. Мы заботимся не о своем, мы движемся, движимы не тем, чтобы заставить кого-то поступать так, как правильно. Мы не пытаемся подчинить других себе своей точки зрения. Мы движимы искренней любовью к ним. При этом мы уповаем на Господа. При этом мы знаем, что только Он способен изменять души, и Он способен это делать. Мы доверяемся Ему. Он восстанавливает жизнь, Он освобождает от капканов греха. Вот почему мы молимся перед тем и в процессе, и после того, как помогаем другим освобождаться от греха. То есть мы можем перевести вот этот первый стих следующим образом. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такого». Так это первое условие. Второе условие. Второе условие, которое здесь очевидно, это дух кротости. Вот очень интересно, апостол подчеркивает, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости. Кротость, она уже содержится в плоде Духа, а вот здесь он подчеркивает ее особо, выделяет, и он показывает, что это крайне необходимая точка. Посмотрите еще раз на первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости». В другом месте апостол Павел говорит об этом же немножечко с другой стороны. Я хочу привести эти слова. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, подчеркивает, ко всем, дальше учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Дальше смотрите, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их своей волей. Опять капкан. Опять вот тот же самый концепт, о котором он говорит. То есть быть приветливым. А для этого, конечно, нужно иметь свободу. Для этого нужно, чтобы сердце было наполнено любовью, чтобы мы не боялись, чтобы мы могли по-настоящему заботиться о благе того, кому мы говорим. Вот почему мы подходим к такому служению только с упованием на Господа. Посмотрите, не даст ли им Бог покаяние? Мы ясно понимаем, что это не мы. Не я сейчас возьму, докажу этому человеку, поставлю его к стенке, покажу ему, что он в действительности вот такой здесь преступник воли Божией. Вот, и он здесь падет ниц и раскается в третьей, значит, прахе и трепете. Вот, и вот тогда и начнется настоящая жизнь. Это абсолютно не так, совершенно по-другому. Это Господь сделает, и Он сделает так, как Он это сделает. Своим способом, своим путем. Это будет выражено уникально, но это Он сделает. Хочу еще обратить внимание здесь вот на фразу «незлобивым». Очень важный вопрос, и он приводит нас к последнему условию. Итак, три условия, о которых мы говорим. Первое условие – это плод Духа, то есть… Восстановление происходит только в атмосфере, когда мы находимся под плодом, под действием плода Духа. Кстати, это касается родителей по отношению к детьми очень постоянно, каждый день. Это относится, конечно, ко всем нашим взаимоотношениям. Плод Духа – это первое. Второе – дух кротости. То есть, когда мы не допускаем, чтобы злоба, раздражение воспалило нас. И есть третье, очень важное – наблюдение за собой. Посмотрите еще раз первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такого в духе кротости». Дальше он подчеркивает сразу, запятая, и речь идет, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Эта фраза указывает на две сферы, в которых мы можем быть подвержены искушению. Самая первая фраза. «Если вы видите кого-то согрешающим, присмотритесь внимательнее к себе». И вы, скорее всего, найдете в себе самих то же самое. Возможно, не в той форме, ну, конечно же, не в такой степени. Но если честно посмотреть на себя, то чаще всего мы можем найти именно эту же самую проблему. Я много лет тому назад изучал это послание и как-то попытался наблюдать за собой вот в разных ситуациях, когда я имею дело с какими-то поступками других людей. Я стал смотреть на себя, я смотрю, а вот пару лет назад что-то подобное было. И это было выражено по-другому, но это точно механизм тот же самый. Проблема та же самая. Мы склонны не видеть себя и видеть других. И Иисус говорил... Матфея 7 глава, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такой и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» То есть это очень важное условие, оно помогает нам подходить к согрешающему не с духом осуждения, а с духом заботы. Вот почему апостол говорит, наблюдая каждый за собою. Но здесь есть еще одна очень серьезная проблема. Еще раз посмотрите. «Если впадет человек в какое согрешение, вы, находящиеся под влиянием плода Духа, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». И вот здесь речь идет о еще одной, на мой взгляд, более серьезной проблеме. Помогая кому-то освободиться от влияния плоти и жить плодом Духа, очень важно самим не попасть в этот же капкан. Представьте себе ситуацию. Вы видите какого-то человека, который попал в капкан своей плоти. Вы молитесь о нем, вы готовитесь, вы располагаетесь, вы просите у Господа силы, чтобы с любовью, с заботой, в духе кротости подойти и начать говорить, помогать исправляться, показать, что это грех, показать, что в этом нужно покаяться, показать, что отсюда, от этого нужно освободиться, помочь освобождаться. И вот с таким святым настроением, с таким добрым чувством приходите к человеку, начинаете говорить ему, объясняете все, а он не видит ничего этого. Он не готов слушать. Наоборот, он говорит, а ты на себя посмотри. И вот здесь наступает момент истины. Вот здесь, вот именно в этой точке, самая большая опасность, что мы на это начнем реагировать по плоти. Ах ты так, да я ж тебе, да я молился неделю с постом. Да я к тебе пришел так мягко и нежно, и... а ты еще на меня показывай. И кто это? Ты? Как только мы допустили свой оплот здесь очень, потому что я ж очень много уже, я большой подвиг совершил, приготовившись для того, чтобы вот так помочь и восстановить. И плоть это, конечно же, берет сразу и захватывает. Ну ты посмотри, как он тебя унижает. Посмотри, как он, да разве можно так себя вести с человеком, который столько добра к нему проявляет? И пошли мысли здесь. И мысли захватывают чувства. Все это плоть. Друзья мои, как только мы допустили это, мы сразу же стали точно такие же, как и тот человек, которому мы пытаемся помочь. Уже нам обоим нужна помощь. Лучше всего в этой точке положить свой перст на уста и отправиться домой, и вернуться назад к молитве, к посту, к восстановлению мира в сердце, для того, чтобы Господь дал силу не быть искушенным. Вот что значит эта фраза. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вспомните, родители, как вы очень мягко хотели поговорить с вашим ребенком, и терпеливо, и говорили. До тех пор, пока... Эта кнопка, которая вот еще не успела вырасти, уже так много о себе думает. И вот тогда раздражение, тогда праведный гнев. И он 100% праведный, наверное. Только когда он по плоти, он сразу же убивает на корню всякую возможность достичь духовного результата. Плотского – да. Вы можете наказать, вы можете добиться своего. Возможно, в каких-то ситуациях можно, но это плотской результат. Это не результат духовный. Так, мы будем сейчас молиться перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господнем. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов перед тем, как мы склоним наши колени и обратимся к Господу. Первое, когда мы видим брата или сестру, которые действуют по плоти, это наша обязанность помочь им освободиться из этого капкана. Господь так сделал, что в теле Иисуса Христа одна клетка заботится о другой клетке. Это очень важно, это очень важный процесс, как иммунитет действует в теле физическом. Второе. Это можно сделать только тогда, когда мы наполнены плодом Духа. По-другому будет фиаско. Не получится. Третье. Кротость – важнейшее условие для успешной помощи другим. И четвертое. В процессе помощи другим важно самим не попасть под влияние плоти.